Радиомаяк.ру представляет. Неизвестное об известном.
Да, значит, мы только и говорим, что о новом президенте, значит, США последние полгода, если не два, о том, каким он будет, каким он не будет, прогнозы и так далее. Нам это все надоело, потому что сколько можно уже об этом говорить. И мы решили, как обычно, отличаясь в лучшую сторону от всех других программ подобного рода, поговорить о тех президентах, которые уже были в США и которые себя, в общем, неплохо зарекомендовали. Мы поговорим сегодня о президентах, которые, как вы, наблюдая многие американские фильмы, даже видели, наверное, на горе Рашмор. Они высечены. Это Джефферсон, Вашингтон, Рузвельт и Линкольн. Отцы-основатели, так называемые. А расскажет нам об этих интересных людях доктор политических наук, кандидат исторических наук, профессор Российского гуманитарного университета Владимир Федорович Пряхин. Здравствуйте, Владимир.
Здравствуйте.
Федорович. Добрый день. Добрый день. Очень приятно.
Да. Ну что же это были за люди такие? Давайте прямо от начала.
Ну, от Вашингтона?
Ну, не знаю.
Я думаю, что прежде всего нужно сказать, что, конечно, все четверо, это четверка, изображенная на скале Рашмор в Южной Дакоте, это, безусловно, люди-гиганты. Это мыслители, это полководцы, это юристы, философы. И политики, которые внесли очень большой вклад в историю и Соединенных Штатов, и в мировую историю. Но не все они, конечно, равнозначны. И, может быть, если бы, прошу прощения за нескромность, зависело бы от меня, все-таки одного бы я поменял бы. Вот, в частности, Теодора Рузвельта последнего.
На того Рузвельта, которого...
Нет, потому что тот Рузвельт, который нам близок, которого мы хорошо знаем, Франклин Делано Рузвельт, он уже человек более поздней эпохи, человек Второй мировой войны. А вот человек Первой мировой войны, так же, как и Теодор Рузвельт, был Вудро Вильсон. Тот, который сформулировал знаменитые 14 принципов, которые, собственно говоря, и явились программой дальнейшего развития мира по положительному пути. Потому что фактически главная его идея — это идея создания международной организации, ответственной за безопасность и за предотвращение конфликтов. Это идея ООН, которая как раз была осуществлена Франклином Делано Рузвельтом после Второй мировой войны, конечно, и всеми странами антигитлеровской коалиции, и которую мы сейчас так усиленно поддерживаем, потому что это действительно реальная перспектива повышения уровня глобального управления миром. А Теодор Рузвельт, как мне представляется, был избран автором, памятником Гадсоном Борглемом по одной простой причине, чисто художественной. Ему хотелось сделать сложную, высокохудожественную работу, потому что нужно было изобразить человека в очках. Такая вот, казалось бы, мелочь. Ну, конечно, Теодор Рузвельт — крупная фигура, безусловно.
А разве не он 12 лет был президентом в общей сложности?
Нет, это как раз Делано, Франклин Делано.
Да, это как раз Франклин Делано. Он был третий срок избран, потому что была война, его переизбрали. А что касается Рузвельта, то, может быть, для американца Теодор Рузвельт даже больше, чем Вудро Вильсон, потому что Теодор Рузвельт в начале 20 века сделал Америку великой империалистической державой с глобальной ответственностью. Он придавал большое значение военному строительству, он послал американский линкор, выкрашенный в белый цвет, по всему свету, по крупным портам, чтобы показать, что вот есть новая мировая держава, которая берет на себя ответственность за поддержание международной безопасности. И он изобрел вот этот термин о том, что Америка должна быть мировым полицейским, мировым жандармом. Он же изобрел и концепцию большой дубинки. Без большой дубинки Америка не может существовать. Поэтому с ним связано очень много. Ну, конечно, он был и мужественным человеком тоже, потому что, извините меня, когда в тебя стреляют, когда в тебя попала пуля, во время одного из предвыборных собраний в него выстрелили, пуля пробила ему футляр от очков, пробила толстую записную книжку на 50 страниц. После этого он заметил, что на рубашке нет крови. И, будучи охотником, он понял, что плевра не пробита, и он останется жив. И вот он, значит, взял текст своей речи и еще 90 минут выступал перед аудиторией, после чего он был избран президентом со словами: «Вы знаете, я охотник, а лосей так просто не убивает». А лось был изображен на его предвыборной программе, и вот он таким образом победил.
Один английский политик говорил о нем, о его желании быть все время на виду, что Рузвельт желал быть женихом на свадьбе, значит, там кем-то, да, значит, именинником на юбилее и покойником на похоронах. То есть быть все время в центре внимания.
Чтобы быть в центре внимания. Это очень верно отражает его харизму и стремление. Но все-таки, Петр, я вам скажу, что в этой четверке, конечно, Вашингтон... полководец, Джефферсон, борец за права человека, автор Декларации независимости, они велики. Но то, что мы, как россияне, связываем с самым хорошим в Америке, их изобретательность, трудолюбие, техническую гениальность, юморизм определенный, то, что вот нам представляется всегда по образам, изображенным выдающимся, я считаю, гениальным актером Грегори Пеком, это как раз 16-й президент Авраам Линкольн. Это, мне кажется, бесспорно, потому что он воплощает в себе лучшие черты образа американца в нашем представлении.
Они дружили с Александром II, переписывались.
Только с Александром II. Да. Более того, была направлена делегация целая в это время. Ведь, как ни странно, но в исторических путях развития наших стран очень много общего. Это уж называется новыми рубежами. Когда американцу было плохо на Востоке, он шел на Запад, там были новые рубежи. И, кстати говоря, именно Авраам Линкольн решил проблему нехватки земель, подписав билль о гомстедах. То есть получай доллары и иди бери землю на Западе. То, что мы сейчас пытаемся сделать на Дальнем Востоке. Тогда, как раз в это время, когда был и Линкольн, и Александр II, вопрос стоял об освобождении. Об освобождении крепостных в России и рабов Соединенных Штатов.
Да, они договорились сделать это практически в один год.
Да, в один год, и тогда именно делегация, в которую входил, кстати говоря, Марк Твен, написала адрес Александру II, в котором были эпитеты, прямо скажем, высшей степени патетические.
Марк Твен был в составе делегации, который приехал в Россию?
Да.
Серьезно?
Да.
Даже я не знал этого.
В России, да, я тоже не знал, но вот готовя к сегодняшней передаче, посмотрел, оживил в своей памяти. И действительно, значит, было это. Правда, тогда его еще больше все звали как Клеменс.
Он был журналистом, да.
Да. Вот этот Марк Твен — это его псевдоним. Но возвращаясь все-таки к 16-му президенту, к Аврааму Линкольну, хочу сказать, что мы еще вспомним и Вашингтона, и Джефферсона, безусловно. Но об Аврааме Линкольне что нужно сказать? Ну, во-первых, физический человек, гигант. 193 сантиметра рост. Плюс 10-дюймовая шляпа, в которой он хранил свои кошельки, деньги, секретные донесения и свои проекты.
Вот этот цилиндр, его знаменитый.
Да, такая шляпа у него была, которая стала его в какой-то степени символом. И если трое остальных с Рашмора, они все-таки выходцы из зажиточных семей, рабовладельцев, помещиков, в общем, состоятельных людей, то ведь Авраам добился всего сам. Он был из бедной семьи, был лесорубом, и где-то там при свече он получал сам образование, учился, выбивался. Человек незаурядной физической силы, он вместе с тем учился, добился того, что ему в конце концов разрешили выступать в суде, и всегда отличался невероятным чувством юмора, которое к нему привлекало людей. Был такой случай, который до сих пор в американской истории называется анекдотом Линкольна. Хотя анекдоты никто не помнит, не знает. Mm-hmm. И никогда не знал. Авраам Линкольн входит на заседание суда. Идет заседание, он подходит к секретарю и шепчет что-то ему на ухо. И секретарь начинает дико хохотать. Судья строго смотрит и говорит: за оскорбление суда я штрафую вас на $5, говорит секретарю. Секретарь продолжает хохотать. Заканчивается заседание, секретарь все еще хохочет, судья к ним подходит, говорит, ну что ты хохочешь? Я же тебя $5 забрал. Что он тебе такого рассказал? Тот ему шепчет что-то на ухо, и судья начинает тоже хохотать, а потом говорит, возьми свои $5 обратно. И Линкольна это выручало всегда, потому что это был человек, как говорится, как кошка, падающий на лапы. Его столько раз не избирали, столько раз проваливали на выборы, столько раз он терпел полное банкротство, но он все время с неутомимой вот яростью Янки он шел вперед и всегда добивался победы. И она пришла к нему тогда, когда все практически отказались от власти. Он не пришел к власти тогда, как Теодор Рузвельт. Вот страна была на подъеме, экономика поднималась, и был какой-то консенсус по основным вопросам, хотя это было сложно всегда. Но когда был Авраам Линкольн, речь шла о судьбе страны. Когда страна раскололась на север и юг, на рабовладельцев и свободных людей, на промышленников, когда реально возникла угроза того, что не будет единой американской нации. И вот в это время как раз он пришел к власти.
Мы продолжаем разговор про великих американских президентов и говорим сейчас подробнее о Линкольне. Человеке из народа, который добился всего сам. И мы сейчас как раз вот начали говорить о том, что он еще и изобретателем был, да?
Да, он был самородком в полном смысле этого слова. Он всегда что-то изобретал, и даже есть запатентованное его изобретение «Сухой док», если я не ошибаюсь, но все это отличали. То есть он сочетал в себе достоинства и Генри Форда, который, как вы помните, 104 часа не выходил из гаража, пока не вышел уже с первым в мире автомобилем, квадроциклом. Одновременно он был и Марком Твеном. Потому что так как он смеяться и заставлять смеяться других никто не мог в окружении. Но еще что интересно для нас, для меня лично во всяком случае, это то, что он был высокоморальным человеком. Он был духовным человеком. Он был верующим человеком, но специфически верующим, тоже, может быть, по-американски верующим человеком.
Это как?
Он отрицал церковь. Он говорил, что для общения с Богом ему не нужно посредников. Вот то, что, кстати говоря, очень ценят американцы, у которых очень развито вот это вот поклонение не каноническому Богу, а общение с Богом напрямую. Они это любят, и это то, что ему помогало и в личном плане, и в политическом, потому что Америка страна многоконфессиональная, многорасовая, и он был президентом всех и мог быть президентом всех, когда дело подошло к политическому кризису 1860 года, когда его избрали наконец-то, и когда избрали в такой ситуации, когда далеко не всякий честолюбец взялся бы за пост руководства этой страной. И вот когда он вышел на этот пост, он показал себя во всем красе своих политических и человеческих перьев, потому что он мог вдохновить людей на борьбу, он мог призвать к примирению, он мог призвать к милости к побежденным, и он мог быть военным полководцем, как оказалось, достаточно решительным, смелым и энергичным. Причем и в этой величайшей области деятельности, которая меньше всего располагает, может быть, к юмору, когда льется кровь, он умудрялся отдавать приказы своим генералам тоже на языке юмора. Например, с генералом Кливлендом, который отличался крайней нерасторопностью и медлительностью, он обращался так. «Мой генерал, я слышал, что у вас где-то завалялась лишняя армия. Дайте ее мне, я предполагаю наступать в южном направлении». И это действительно действовало на людей, потому что у них никогда не было, даже в самые тяжелые времена, а южане ведь они, у них вот в музее в Смитсоняне, в Вашингтоне, там показана карта гражданской войны по дням, как менялась линия фронта. И там видно, как стрелой южане продвигаются прямо на Чикаго. Чикаго, на ту колыбель, Иллинойс, где, собственно говоря, Линкольн и был избран первый раз и в суде выступал. И вот, и положение было катастрофическим, но постепенно, постепенно северяне все теснили, теснили, и в конце концов добились победы. И в этих условиях, уже добившись победы, Авраам Линкольн добился главного. Ведь очень легко было подчинить юг и сделать их людьми второго сорта и сказать, что да вы кто теперь, а он нет. Он призвал именно к примирению, к милости. Он сказал, что я президент всех американцев, и в конечном итоге это стало истиной и свершилось. Но ценой жизни самого Авраама Линкольна. Расист, экстремист, актеришка вошел в его ложу в театре в Вашингтоне и застрелил его. Он был смертельно ранен, через некоторое время скончался. Это место до сих пор в Вашингтоне есть, называется Театр Линкольна сейчас.
Да. А какая у него была личная жизнь у Авраама Линкольна?
Он был женат и достаточно удачно, но у него был сын Роберт, который потом почему-то был страшным неудачником. Его всегда приходилось выручать из каких-нибудь историй папе. Но, к сожалению, многие дети Линкольна и его жены умерли. И это отчасти придало некоторый мистицизм его духовному облику. Они с женой часто запирались и вызывали духов с тем, чтобы поговорить со своими детьми, и говорят, что это в какой-то степени им удавалось. Во всяком случае, то, что известно достаточно доподлинно, то, что в одном из спиритуалистических сеансов он увидел собственную смерть и даже дату ее.
Говорят, что в этот день утром, это случилось вечером, а днем, утром этого дня он подписал указ о создании секретной службы США, то есть службы, которая занималась потом с тех пор охраной президентов в том числе. Вот это тоже какая-то мистика, да. И вообще говоря про Линкольна, стоит сказать, что, конечно, он был, вот вы говорите, там с сыном не очень получилось. Ну, видимо, небеса так щедро насыпали ему достоинств и всего остального, что уже на детей не осталось, потому что так в себе сочетать столько всего. Но, конечно же, Линкольн и сейчас, мне кажется, остается в Америке таким символом здравого смысла и порядочности, такой человеческой и политической. Вот, и он доказал, что в итоге порядочность и здравый смысл побеждают мракобесие и сволочизм, подлость, вот, в общем, тем, что, чем были пропитаны расисты Южных Штатов. В итоге они проиграли в этом сражении. И политически, и военном, я имею в виду.
Да, и я бы сказал, что это далеко не только американское достояние.
Да, да, да. Да,
это
да.
Пример для подражания во всем мире. Мне так кажется.
Ну, в общем, даже и с Александром II, как мы теперь понимаем, мистически была связана не только судьба, но и как бы кончина тоже. Тоже человек, который освободил от рабства, и тоже погиб от...
Это очень интересная мысль. Мне как-то не приходило в голову. Да. Но ведь действительно, Александра II тоже убили.
Да, да. От рук негодяев, которые, значит, охотились за ним как на зайца просто в какой-то момент.
Да, именно как на зайца.
Да. Он же пережил не одно покушение, Александр. Вот мы не будем забывать, что рванули весь Зимний дворец одно время. Там был чудовищный взрыв.
Да, и этот мерзавец, который бежал за ним с пистолетом и стрелял, и он вынужден был петлять там, чтобы бежать.
Да.
Да. Кстати, но если не этого, считать вот этих того человека, который... У него все-таки ему удалось примирить окончательно север-юг, и так ли его любили безоговорочно на том юге, который, ну, собственно, пал?
Вы знаете, задавал в Америке своим друзьям, причем друзьям таким, так сказать, искренним, которые бы не стали мне говорить неправду. И вот что я услышал интересное, что да, Владимир, we are United Nations now, мы сейчас единая нация. Но все-таки какое-то отчуждение в Южных Штатах, в городках, населенных преимущественно южанами в несколько поколений, все-таки какое-то существует.
Мы это видели сейчас на выборах. Продолжим разговор после новостей.
Неизвестное об известном.
Мы говорим об американских президентах с профессором Владимиром Федоровичем Пряхиным. Не обо всех президентах, а о достойных людях. Не все были такими уж хорошими в этой истории. А вот мы говорим о тех, кто действительно запомнился и народу американскому, и всем другим народам. Мы поговорили коротко о, значит, Рузвельте, Теодоре Рузвельте и Линкольне. Я, кстати, вспомнил, что рекламный плакат, такой постер моего любимого сериала «Карточный домик», который вы тоже, наверное, видели, где, значит, Кевин Спейси играет, в общем, в итоге президента. Он сидит в таком каменном кресле, значит, в нише в Вашингтоне, такой каменный. Это знаменитый памятник Линкольну, когда он сидит в кресле. Mm-hmm. Только сидит уже вместо него Кевин Спейси, и у него вроде как все в порядке, костюмы, все так, ладно. Только у него с кончиков пальцев капает кровь. Как бы, да, вот mm-hmm. такая деталька, да, потому что он таким образом проходит туда к власти.
А вот окружение у Линкольна, его единомышленники, соратники, он мог на них положиться? Вот что это были за люди?
Но вы знаете, Линкольн столь большая фигура, что рядом с ним как-то довольно-таки померкли те люди, которые были. В основном это военные люди были, и они занимались военным делом, поэтому память о них не очень такая хорошая. До сих пор в американских вооруженных силах есть танк «Шерман». Так вот, да. Он назван по имени одного из генералов, который, собственно говоря, и добился перелома в этой войне. Но каким образом? Он внедрил практику тотальных обстрелов, когда стали стрелять из пушек по городам, по мирному населению. В фильме «Унесенные ветром» это mm-hmm. описано достаточно хорошо, когда бомбы рвутся прямо на улицах, где рынок, где люди. В общем,
а сам Линкольн никак не мог повлиять на это чудовищное?
У него была другая задача. По возможности он, конечно, старался страсти держать в узде и не допускать таких вот геноцидных акций. Но вместе с тем все-таки главная цель была победить в войне. Поэтому, в общем-то, и стратегия «Анаконды», которая до сих пор, в общем-то, в политике Соединенных Штатов применяется, это политика удушения, блокирования юга от северян, ведь нужно было закрыть пути снабжения юга, а ведь у южан было много соратников и сочувствующих им людей в Европе, которые поставляли туда боеприпасы, продовольствие, все, что нужно было для ведения военных действий. Вот чтобы это пресечь, была эта стратегия «Анаконды», удушение применена, и блокирован был юг. Это тоже все было связано.
Случилось, как случилось, да. Я просто хотел, чтобы в оставшееся время мы успели поговорить еще и о Джефферсоне, и о Вашингтоне. Вот что был человек Вашингтон, в честь которого целую столицу назвали?
Не только столицу. Многие афроамериканцы до сих пор носят фамилию Вашингтона, потому что так в то время было принято давать им фамилии хозяина.
Я как-то, не задумывался об этом. Да. Вот Дензел Вашингтон, знаменитый актер, кстати, афроамериканский.
Да, ведь рабы получали имена по имени своих хозяев. Вот много Вашингтонов, таких черных американцев, появилось на свет. Вашингтон был полководцем. Поскольку была война за независимость, он сыграл в ней выдающуюся роль, как незаурядный военный деятель, в конце концов, победы и при Саратоге, и Йорктауне. Это все его заслуги. Почему, собственно говоря...
Мы говорим о битве с англичанами, правильно я понимаю?
Да. Его же и с англичанами, но и с нанятыми англичанами гессенскими наемниками. Mm-hmm. И его за это Конгресс и провозгласил отцом нации. И он действительно таковым являлся. Более того, и это делает ему честь. Ведь уже после победы офицерский корпус вооруженных сил независимых Соединенных Штатов, уже новых, предложил ему титул диктатора и титул короля.
На всякий случай.
Да, потому что офицеры были страшно недовольны и опасались того, что им не выплатят жалование. И чтобы подстраховаться, они решили проблемы свои решить таким коротким путем. Сделать своего командующего королем. И нужно сказать, что Вашингтон, он тогда не только отказался от этого, но и он добился, чтобы в Конституцию и во все уставы были внесены положения, которые не допускают и сейчас участия военных в управлении государством. То есть он сделал две вещи. Отделил армию от государства, и церковь тоже отделила государство. Это то, заодно это ему стоило поставить памятник. Хотя для его деятельности, как и для деятельности Джефферсона, о котором мы тоже поговорим несколько позже, который написал Декларацию независимости, величайший документ прав человека до сих пор, им была свойственна основная дихотомия американской политики. Это необходимость все время колебаться между демократическими принципами и реальными государственными интересами. Вот этого нельзя делать с точки зрения прав человека, но с точки зрения государственных интересов это надо делать. Это точно так же, как вот ваш вопрос относительно Линкольна. Нельзя бомбить города бомбами, но надо добиться победы.
Помните, как Герман Гиценко в фильме «17 дней весны»? Американцы думают, что они могут выиграть войну одними бомбежками. На самом деле, да, они провели эту политику и в 20 век потом, вот как мы теперь выясняем, оттуда началась гражданская война. Ну, это правда с англичанами было, во время Второй мировой войны бомбили германские города.
Но американцы тоже.
Да, американцы тоже постарались. Вот. Но и все-таки наземную операцию никто не отменил, потому что все равно бомбежками войну не выиграть. Это показывают все войны, какие только могли быть. Вот сейчас с Талибаном та же самая история была, когда они сказали, мы бомбим вас в каменный век. Ну и как бы где каменный век и где Талибан? По-прежнему договорились с ними?
Общее правило военной стратегии, да. Которое изучают все от лейтенанта до генерала, что пока территория противника не занята, да. Победа не одержана.
Не одержана, да. Так вот, вернемся к Вашингтону и Джефферсону, да, значит, вот к этим господам.
Да, значит, Вашингтон, безусловно, полководец. Он стал военным еще до войны за независимость, тогда, когда шла война с объединившимися против английских пилигримов, французов и индейцев. Он воевал так хорошо, что даже в плен попал и некоторое время пробыл в плену. А потом вернулся после окончания этой войны, занялся своим сельскохозяйственным бизнесом, со своими рабами. Но когда началась война за независимость, он снова был призван под знамена и очень скоро добился поста главнокомандующего. Победы, которые одержал он, действительно великие. И они и с военной точки зрения, и с исторической точки зрения. Крупнейшие американские авианосцы до сих пор носили название этих побед. Это Саратога и Йорктаун. Йорктаун затонул при знаменитой битве при Мидвее. Японцы так и не думали, что он уже до этого был не на плаву, а был потоплен почти. Когда же они увидели, что он подлеченный и подремонтированный выходит, они поняли, что им победа не держать. Они потопили Йорктаун, но поражение потерпели в этой битве. То есть вот название этих выдающихся кораблей в честь этих побед, оно говорит о том величии Вашингтона как полководца. Но главное, конечно, его заслуга — это государственное строительство, потому что он создал Соединенные Штаты такими, какими, в общем-то, они являются сейчас. И отделив армию от политики, и создав демократические институты, и, в общем-то, как и Джефферсон.
А почему он отказался баллотироваться на третий срок? Он устал?
Я думаю, да, что он просто хотел еще пожить немножко. У него были возможности. А потом все-таки, ведь он же был соавтором Конституции. А в Конституции прямо сказано, третьего срока нельзя. Понимаете? И он не хотел нарушать Конституцию. Это, кстати говоря, свидетельство о порядочности, но и о определенной тактике политика, потому что не раз бывало, вот я помню по работе в Африке еще, что президент проиграл. Ему приходят офицеры и говорят, что, значит, господин президент, мы военные, мы вам любые цифры напишем, оставайтесь в власти. И Пьер Буйоя сказал, нет, я так не сделаю. И он еще потом...
Неизвестное об известном.
Да, значит, вот хотелось бы подробнее с вами, профессор, еще поговорить про Джефферсона. Мы почти его не коснулись, только коснулись той части, что он соавтор, значит, институции, да, и вот этих всех
билей. Да, Томас Джефферсон, он, безусловно, достоин места в этой четверке, уже потому, что он действительно очень талантливый человек. Нет такой области науки того времени, в котором бы он не оставил свой след от агрохимии до физики, математики и так далее. Но он, плюс тому, еще был скрипачом.
А кроме того, по-моему, изобрел вот этот вот стул на трех ножках, да?
Да. Он был...
Или на двух ножках.
Гениальный человек в этом плане. И, конечно, в эпоху революции он, естественно, выдвинулся. Но выдвинулся уже не как изобретатель табуретки, не как скрипач, а именно как талантливый стилист и писатель. Поэтому, когда в 1776 году речь зашла о том, что нужно написать декларацию независимости, в комиссию выделили 5 человек, и там были отнюдь не простачки, а люди все с выдающимися именами, они все сказали: «Томас, давай». И Томас написал в течение 4 дней этот текст. И... Правда, у него были заготовки, там Конституция Вирджинии, там Декларация прав человека Вирджинии и другие, но, тем не менее, текст сократили значительно, на четверть практически, и убрали именно формулировки, касающиеся осуждения рабства. И Джефферсон был страшно возмущен этим. И тут опять же мы сталкиваемся с этой вечной дихотомией американской политики. С одной стороны, верность принципам и идеалам демократии, которые впервые, в общем-то, в Америке родились, ну, я не говорю Хабеас Корпус Акт в Великобритании, 13 век, но в Америке это был 1620 год, знаменитый Мейфлауэрский компакт, когда пилигримы на судне, на корабле написали вот эти принципы, которые и сейчас звучат как действительно святилище демократии, о том, что мы создаем только те органы власти, будем подчиняться только тем органам власти, которые сами себе создадим для наших нужд и не потерпим над собой никакой тирании. Вот эти все принципы, они нашли и отражение и в Декларации независимости. Но одновременно сказываются и прагматические интересы. А кто будет работать, если не будет рабов? Поэтому, значит, и подрезали очень существенно. Томас Джефферсон никогда этого не мог просить, но сам число своих рабов довел до 300. И бежал, ловил тех, которые бежали от него. Более того, значит, в истории сохранилась и память об одной беглой негритянке, которая потом вернулась к нему, которая родила детей, и которые до сих пор... Да, это знаменитая Онидж.
Это у нее был роман с Джефферсоном?
Нет, это, я извиняюсь, это было у Вашингтона. У Вашингтона, да. Но они очень похожи в этом отношении были, потому что они оба были рабовладельцами и оба выступали против рабства на словах. Так что тут Они Джадж как раз, она и является наследницей Вашингтона, и ей посвящено не одно произведение, и в том числе, она же дожила до 1840 года, есть картины ее, в общем, она стала достаточно популярной, потому что она написала воспоминания.
Вот эти президенты, которые высечены на горе Рашмор, в представление сейчас людей молодых, современных, среднего возраста, неважно. В общем, для современников вот сейчас наших в Америке. Это имена скорее такие какие-то полубиблейские, да? Ну, как бы их принято изучать в школе, но, в общем, к их идеям уже никто серьезно не относится. Это скорее такой уже нафталин? Или все-таки влияние этих их каких-то замыслов, идей до сих пор ощущается, скажем, в вашингтонской политике?
Они специально сделаны и выполняют до сих пор функцию очень важную. Они символизируют нацию. Дело в том, что американская нация, это ведь она же очень молода. Это 4 поколения людей, 240 лет со времен завоевания независимости исполнилось в этом году. Ну, до этого, 1620 год, Мефлорусский компакт, до этого там война с англичанами, которые выгнали голландцев из Нью-Йорка. И все. Но это все да, по сравнению с французской историей, вообще, как говорил Маяковский, пастью гроба история там, да, от Гуго Капета до Людовика XVI, это столетия, и тысячи людей уровня государственного деятеля номер один. А тут 4 поколения. А вместе с тем нация-то величайшая, нация, которая внесла огромный вклад в сокровищницу мировой истории. И, конечно же, нужно обозначить, что ты американец. Да, у тебя дедушка немец, да, у тебя бабушка итальянка, но ты-то сам американец, и ты несешь все черты этой нации. А какие черты? Где они? И вот они символизируют символизируются этими 4 фигурами. Это военный гений Вашингтона, это верность правам человека Джефферсона, это честность, духовность и несокрушимая воля к победе Линкольна и такая солидная мощь политика мирового масштаба Теодора Рузвельта. Это, конечно же, впечатляет, производит и молодежь, да, и иностранных туристов.
Вкупе это... красиво получается, да, вот да, все перечисленное. Да, да, да. Прям.
А кроме того, что ты постоянно видишь этих парней на банковских купюрах.
Ты любишь их еще больше.
Да, на всякий случай.
А потом все-таки 18-метровая высота, видно за 100 километров. Ведь когда строили Рашмор, и когда были дожди, то рабочие прятались в ноздрях у Линкольна. Это же масштабы-то какие.
Да, я помню, там была великолепная финальная сцена фильма «На север через северо-запад» Хичкока. Помните, там было такое, вот они там ползали по этим всем...
Фигуркам.
Фигуркам, да, и срывались оттуда. Да, значит, можно ли сказать, что в 20 веке... А нет, уже ничего нельзя сказать, потому что мы заканчиваем нашу программу.
К сожалению.
Приходите еще.
Спасибо большое,
Петр.
Очень приятно очень было. Ваша прекрасная радиостанция.
Спасибо. Да. Профессор Владимир Федорович Пряхин рассказывал про американских выдающихся президентов.
Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.